Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рымашэўскі, Раманчук, Палажанка сёння сведчылі ў судах. Усяночныя дзяжурствы ля абменнікаў, магілёўскі рэкорд. Там дзяжураць ад 1 мая. Нашу ніву і народную волю наведнікі міжнароднай выставы чыталі перад міністрам інфармацыі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Пакістанскія ўлады адхілілі крытыку ЗША адносна барацьбы з тэрарызмам. Міністр замежных справ Пакістану Салман Башыр нагадаў у інтэрв'ю BBC, што ягоная краіна з'яўляецца фронтавой зонай ў гэтай барацьбе. Раней дырэктар ЦРУ Леон Панета сказаў, што Злучаныя Штаты не паведамлялі Пакістану пра падрыхтоўку аперацыі супраць лідара Аль-Кайды, асцерагаючыся ўцечкі інфармацыі. Дарацца Прэзідэнта ЗША ў справе барацьбы з тэрарызмам Джон Брэннан заявіў, што Вашынгтон хоча высветліць, чаму Бін Ладену ўдавалася так доўга хавацца на пакістанскай тэрыторыі. Міністэрства абароны Афганістану сёння наўпрост заявіла, што спецслужбы Пакістану не маглі не ведаць пра знаходжанне Усамы Бін Ладена ў іх краіне. Раней бок пакістанскай выведкі вылучаліся абвінавачанні ў сувязях з ваяўнікамі, якія пранікаюць з пакістанскай тэрыторыі ў Афганістан. Гэта застаецца адной з прычынаў напружаных адносін паміж дзвюмя краінамі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джыляні падчас свайго сённяшняга візіту ў Парыж склаў віну за нядбайнасць выведкі ў справе пошуку Бін Ладена на спецслужбы ўсяго свету.
Безумоўна, наша выведка дзеліцца інфармацыяй са спецслужбамі іншых краінаў свету. Таму, калі нехта закідае пакістанскаму боку правал, атрымліваецца, што віну за гэты правал падзяляе ўвесь свет.
Паліцэйскае агенцтва Еўразвязу Еўрапол папярэджвае пра магчымыя негатыўныя наступствы скасавання візавага рэжыму для балканскіх краінаў. У справаздачы Еўраполу, якая апублікаваная сёння, адзначаецца, што злачынныя групоўкі з балканскага рэгіёну Турэччыны і краінаў былога Савецкага Саюзу могуць скарыстаць перавагі вольнага перасоўвання. Таксама сёння Еўракамісія выступіла за часовае ўвядзенне пашпартнага кантролю паміж краінамі шэнгенскага пагаднення. Канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прынятае 12 траўня на паседжанні міністраў унутраных спраў Еўразвязу. Італія і Францыя, якія выступілі з гэтай ініцыятывай, цярпяць адымклівага наплыву мігрантаў з краінаў паўночнай Афрыкі. Колькасць зняволеных у працоўных лагерах у Паўночнай Карэі дасягае 200 тысяч чалавек. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Сёння яна выступіла са справаздачай, заснаванай на дадзеных спадарожнікавых здымкаў і паказаннях былых палітычных зняволеных і ахоўнікаў лагераў, якія ўцяклі з КНДР. Паводле праваабаронцаў, у апошнія 10-годзі плошча лагераў, колькасць зняволеных там асобаў істотна павялічылася, а умовы, у якіх знаходзяцца зняволеныя, небяспечныя для жыцця. У Азербайджане да 2,5 гадоў пазбаўлення волі асуджаны моладзевы актывіст партыі Народнага фронту Джабар Савалан. Гэты прысуд вынес сумгаіцкі гарадскі суд, прызнаўшы 20-гадовага Савалана вінаватым у незаконным перахоўванні наркотыкаў. Савалан быў затрыманы 5 лютага. Паводле матэрыялаў следства, у яго было знойдзена амаль полграма опію. Аднак моладзевы актывіст абвергнуў гэтае абвінавачанне і заявіў, што наркотыкі яму падкінулі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем судамі за плошчу. Сённяшняе пасяджэнне ў партызанскім судзе Менску найбольш было адметнае тым, што тут сустрэліся тры былыя кандыдаты на прэзідэнты. На працэс Саннікава прыйшлі сведчыць Рымашэўскі і Раманчук. Ну, а яшчэ ў якасці сведкі выступіў ужо асуджаны ўдзельнік плошчы, якога прывезлі ў турэмнай робе. Суду Валер Каліноўскі.
Давайте по парадку. Першая сведка Дмитра Новіка привезли из тюрьмы у Кайданках и арештанской робе Дышапцы. Ранее он был засуджен за удел у подеях 19 снежня на 3,5 года тюрьмы. И почал отбывать свое покарание. Але, как показали его на сегодняшнее свечение в суде, погляды на тые подзеи ён не изменил. Ён по-ранейшему лічыць минулые выборы президента несумленными, протест супрасих аргументованным, а саму акцию 19 снежня мирной. Новик заявил, что ён сам пришел на митинг, бо выборы были сфальшованными, и ему сумление не дозволило сидеть 19 на печцы. Поводле Новика, не только Андрей Санников, да и иншие подсудные не били в окна дома ураду, а в вогуле усе демонстранты этого не робили, а робили это провокаторы. Массовых беспорядков у вогуле не было, никаких подозренных предметов на площади после демонстрантов не засталося, засвечил свідка Новик, якого привезли с тюрьмы специально у суд партизанского района Менску. А про час подара Новика, який отбывает покарание, в якості свідків сьогодні виступили і два політика, яких завтра почнуть судити за площу. Це Наста Палажанка з Молодого фронту і Віталь Римашевський з Білоруської християнської демократії. Римашевський, былий кандидат на президента, заявив, що ніякої координації з іншими удільниками виборчої гонки від опозиції на концсценару на площі у його не було. А на Кастричницькій площі 19 снежня прогучала пропонова узяти у людський ланцюг адміністрацію президента Білорусі, каб не допустити там нападу чи ніяких інших ексцесів. Однак люди пішли в інший бок, і перші, хто прорвав міліцейські кордони на Кастричницькій площі, не сидять на лаві підсудних, як і ті, хто першими побили шкло у домі Враду, повідомив господар Римашевський. І він подробязно описав, як спиняв провокаторів для дому Враду, як створав ланцюг з демонстрантів, які застерігали біттє шиб, але як тільки цей ланцюг створити удалося, одразу вибіг спецназ і почав усіх збивати, повідомив господар Римашевський.
Валер, и сегодня у першиню после выборов состроились два кандидата, Андрей Санников и Ярослав Романчук. Только Андрей Санников сидел у железной клетки. Каким было это споткание?
Ну, это споткание, видать, было самым эмоциональным, что сегодня было на суде. И саправды, это была первая встреча. И встречи я называть немагчыма, потому что Андрей Санников весь час, покуль выступал со свечениями Романчук, отвернулся от его спиною. Андрей Санников зазначил, когда его звернулися с просьбой задать письмайтевы пытанне до Светки, он сказал, что у его, до человека, який шмат зарабил для того, как егоную жонку накировали в тюрьму, нема никаких пытанне. Ну, а что до заявы самого Ярослава Романчука у часе поседжання, то он там заявил, что нема никаких известок об тем, что Санников небыто рыхтовал некие беспорядки. Ну, а у коридоры суду Ярослав Романчук попросил пробачення за свои выказывания под белорусскому телебачению у мати Ирины Халіб, жонки Андрея Санникова.
Романчук и Терещенко – это только два с кандидату, которые не проходят по справе 19 снежня, как обвиновачены. Так? Я не помыляюсь?
И Лукашенко третий.
Это был наш корреспондент Валер Калиновский. Нагадаю, что процесс над Виталем Рымашевским пачнется завтра у суде Фрунзенского района Менска. Разом с Рымашевским будут судить былого кандидата у президента Владимира Некляева, керуника его выборчего штаба Андрея Дмитриева и сябра инициативной группы Александра Федуту и Сергея Возняка, а так само наместницу старшини Молодого фронту Насту Палажанку. Ну, а зараз до процеса у Кастрышницким суде Менску. Тут на лаве подсудных 5 молодых людей, удельников площи. Это Павел Виноградов, он из Некляевского штаба, Олесь Киркевич, активист Молодого фронту, Дмитрий Дрозд, який працавал на команду Санникова, Андрей Протасеня, який не належал ни до якой партии тируху, и Владимир Хомиченко, якого белорусские блогеры идентификовали як провокатора. Он отримал мянушку на вушник, бо поводля здымка у интернете выглядала, что ён промовляў у микрофон, схаваны у рукаве. У суде находится наша корреспондентка Инна Студинская. Инна, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Справа у тым, что у нас протягивается еще судовое посещение. Я выскочила просто на хвилиночку передаться в эфир. У сераду в нашем судовом процессе снова слухали свідков, вывучали видеоматериалы справы, а зараз уже идут судовые встречки. І ось літерально півгодини тому виступив прокурор Барушки, який попросив Протасінію Хомішенку судити на 3 роки позбавлення волі, Дрозду дати 3.5 роки, а Киркевичу і Виноградову 4 роки. Зараз виступають адвокати. Ось готовилась я саме опошнє, що. Ну, а зараз крихо, як сьогодні проходили слух.
Інна, я чую, що ви говорите шептом, відовочно ви там ніде сховавшися, каля судової залі. Ми ведаємо, що значну частку судового посідження зайняв прогляд відеоматеріалів. І ведаємо так само, що розглядали якраз події у самому епіцентрі для тих злощасних дверей для дому уряду. Що показали гети відеодокази, і що дало підставу прокурору Боровському заявити, що масові безпорядки доказані?
Я б не сказала, що відеоматеріали були дуже переконавчі. Звісно, там були кадри, де у приватності ось обвинувачені, які у цьому судовому процесі удільничують. Протасіння Дросту у приватності нанесли кілька ударів по щитах, так само по дверях бив господар Хомиченка. Павла Виноградова ми бачили, який був у масці. Ось. Але шмат було кадрів таких агульних плянів, агульної пляної площі на тупу. І тому сказати, що ось такі яскраві кадри, що просто там крушили, ламали, били, підпалювали, такого якраз не було. Ось. Дивні були кадри, допустим, Киркевича. Там некі такі дивні заставки були. Киркевич спробує штурмувати Думу Раду. Хоча штурму Киркевича там особливо і не було. Ніякі кадри у Киркевича було. І ось тут іщеться гетих таких яскравих кадрів не було. До речі, цікаво, що показали і відеокадри 2007 року, де буцем би Винограда упалив державний стяг і пуділа. Але, окремя вогнища, там розібрати, що полезі, було тяжко. До речі, пізніше прокурор попросив зняти обвинувачування Виноградова по артикулі 370-м знявання державних символів за скінчення терміну Дуніна і спинити хоч цю кримінальну справу по артикулу 370-му. Суддя, до речі, задоволив цю просьбу. Але адвокати просили, виступали з ходайництвами, долучити до справи ще інші відеозаписи, відеоролики, які предоставив Білоруський Хельсинський комітет, інші. Але, на жаль, суддя відмовила розглядіть ось менавіта гэтыя кадры.
Інна, скажіце, калі ласка, ці можна чакаць прысуду сёння, або ўсё ж такі трэба чакаць працягу заўтра?
Гэта цяжка сказаць, таму што зараз вось выступіла 3 адвакаты, яны выступаюць даволі доўга. Яшчэ будуць выступленні 2 адвакатаў, але кажуць, што справа ў тым, тут вельмі сур'ёзны такі дагляд нас, такая рамка металічная, і кажуць, што заўтра нас патрэбіцца ў Фрунзенскім судзе, тому що починається інший процес, а їх не так шмат. І тому може бути і сьогодні, але я сказати докладно не можу. Усі ми чекаємо, хоча давно працьований день, бо це був судді, скінчився, але ось у залі нашій іде розгляд справи ще.
Это суду поведомляла Інна Студінська. Нагадаю, що на гэтым процесі прокурор для удельников площі запросив терміни от 3 до 4 років.
Поэт Уладзімір Некляеў – часты госць у сваім родным крэве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць крэўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартусика поздней у вечеровом эфире. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. Наста Палажанка заявила у суде, никто не верит у массовые беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супроть закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ отраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова. И до апошней новины больше подробязно. Таким чином, господарчий суд Менску не задоволил позов партии БНФ и громадской организации БНФ «Адраджение» до жре Советского района Менску. Позовники домагались про суд примусить коммунальные службы перезаключить домову об аренде помешкания на проспекте Машерова, 8. У свою чергу жре Советского району звернулося у суд, каб вызволить арендованную сядибу. Подробязности у Галины Абакунчик.
Суддзя Алена Мельнікава правяла два судовыя паседжанні паводле пазову грамадскай арганізацыі і партыі БНФ. Юрыст Уладзімір Лапковіч давёў, што камунальныя службы адмовілі ў заключэнні дамовы арэнды беспадстаўна, а таксама падкрэсліў, што сядзіба БНФ – цэнтр палітычнага і нацыянальнага культурнага жыцця сталіцы, што супрацоўнікі жыллёва-камунальных службаў Савецкага раёну і Менгарвыканкаму не хавалі таго факту, што загад на высяленне грамадска-палітычных арганізацый у ЖРЭО атрымалі з Менгарвыканкаму, а туды ён паступаў з прэзідэнцкай адміністрацыі. Патрабаванні абодвух пазоўнікаў абавязаць камунальныя службы заключыць дамову арэнды суддзя пакінула без задавальнення, гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Суд не задаволіў нашы скаргі, но, в прынцыпе, мы іншага рашэння не чакалі. І мы не бачым гэтым віну суда, віна ўсёй сітуацыі, в якой знаходзіцца зараз Беларусь, сённяшніх уладаў, якія насамрэч гэтым дэманструюць свой наступ і не толькі на дэмакратычную пазіцыю, але ж і на ўсё, што звязана з беларускай мовай, культуры, гісторыі.
Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Гэткім чынам, памяшканне ўправы неабходна было вызваліць з 1 красавіка. Аднак актывісты партыі адмаўляюцца гэта рабіць і дзеля абароны сядзібы арганізавалі кругласуткавае дзяжурства. На ўправе штодня праходзяць культурніцкія акцыі ў падтрымку абароны сядзібы. За захаванне права арандаваць гэтае памяшканне выказаліся больш за 100 вядомых у краіне асобаў, літаратараў, палітыкаў, навукоўцаў. Палітычным рашэннем скасавання дамовы арэнды з партыі БНФ і рашэнне суду назваў намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што это рашэнне не юрыдычнае, это рашэнне палітычнае. Я лічу, што там звязана з рашэннем партыі БНФ удзельнічаць у выбарчай кампаніі з палітычнай самастойнай сілі, у звязку з тым, што партыя БНФ пасля выбараў на сваім офісе арганізавала акцыю салідарнасці з затрыманымі, арыштоўванымі, збітымі. У сувязі з гэтым улады вырашылі прыняць такія жорсткія меры.
Кіраўніцтва партыі БНФ заявляе, што будзе абскарджваць рашэнне Менскага гаспадарчага суду ў судах вышэйшых інстанцыяў.
Перадавала Галіна Абакунчык і пасля абвесткі пра тое, чаму па-ранейшаму няма валюты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марк Саннікаў з Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў нашай праграме не ў забаве. З вамі Радыё Свабода. Валютны рынак Беларусі ўжо другі месяц у паралізаваным стане. Легальна набыць даляры ці еўра ў абменных пунктах амаль немагчыма. Міжбанкаўская біржа замерла ў чаканні большай пэўнасці, а на чорным рынку аперацыі з валютай перавышаюць афіцыйны курс на 50-70%. Тэму працягвае Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, за сакавік страты камерцыйных банкаў Беларусі перавысілі 40 мільёнаў даляраў і звыш 1 трыльёна рублёў. Перадусім праз дысбаланс у аперацыях куплі-продажу і дачасны разрыў дамоваў па валютных і рублёвых укладах. Прычым найбольш адметнай сталася апошняя дэкада месяца, калі беларусы набылі валюты на 263 мільёны даляраў, а прадалі ўдвая меней – 139 мільёнаў. Усяго за сакавік насельніцтва купіла валюты больш, чым прадало на 718 мільёнаў даляраў. Як вынік, практычна поўнае спыненне актыўнасці ў мінулым месяцы. Нацбанк перастаў прадаваць валюту для абменных пунктаў, але пры гэтым не спяшаецца праводзіць дэвальвацыю. Абменныя ж пункты цяпер больш нагадваюць элемент дэкору, пры якім збольшага па інерцыі дзяжураць тыя, хто спадзяецца набыць даляры да еўра па нізкім курсе. Як кажуць у банках, адмаўляцца ад абменных пунктаў пакуль не плануецца, ні ў мэтах эканоміі, ні нават дзеля бяспекі. Даведзеныя да адчаю людзі часам даводзяць права на чаргу нават кулакамі. Вот что сказали в офисе Белорусского народного банка.
У нас работают, как и все остальные пункты всех остальных банков. То, что приходит, то и продается. То, что сдают физические лица в обмен, то мы и продаем.
По звестках Нацбанку, у апошні тыдзень сакавіка банкі ў сярэднім прымалі штодня каля 20 мільёнаў даляраў. Прадавалі ж амаль удвая больш – 37 мільёнаў. Цяперашняя статыстыка не агучваецца, але вядома, што ўнутраныя рэзервы банкаў на гэтыя мэты ўжо больш за месяц не выдаткоўваюцца. Разам з тым, як распавядаюць сведкі, міліцыя наладзіла зачыстку тэрыторый, дзе збор людзей вакол абменнікаў непажаданы. Сюды ў прыватнасці трапілі нацыянальны аэрапорт Мінск, гатэлі і казіно. Там, як разлічваюць валютныя паляўнічыя, найбольшая верагоднасць таго, што замежнікі, не маючы альтэрнатывы, будуць здаваць свае даляры і еўра. Эканамічны аглядальнік Максім Крайні лічыць, пакуль праваахоўныя органы змагаюцца з шараговымі грамадзянамі, у ценявым сектары хтосьці актыўна зарабляе.
Происходит самое плохое. На самом деле зарабатывают на чёрном рынке всякие металлы, которые там скупают доллары, перепродают. А по сути государство не получает ни налогов от импорта, ничего не получает. Фактически им нужно сократить доходы людей до реального. Если раньше мы проедали кредитные деньги, просто то, что не зарабатывали. Нужно урезать зарплату людям, неважно в какой форме.
А дня кресленности на финансовом рынку терпят еще больше субъектов господарения. И хоть старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик у день працы поставил под сумнеу даденное Национального статистического комитету, мовляв, згаданное ведомством 600 тысяч человек, выправленное у бестерминовый отпочинок, на самом деле не хочет працавать сами, факты сведчат про иншее. Як кажа намеснік дырэктара прадпрыемства «Беларускае пітво» Зміцер Дайнека, адсутнасць у вольным доступе валюты наўпрост адбіваецца на вытворчай сферы.
Канешне, закранула. Як ва ўсіх сітуацыях, на нас адбілася негатыўна, это факт. Проблема разлічыцца, трэба валюта, каб за бутэльку, напрыклад, з Украіны, з Расіі разлічыцца. Не можам набыць. Так што такова стала праблема. Этикетки, корак, все дорожей стало.
Не застаецца іншая выйсця, як таксама закладаць у сабе кошт.
Ну так, адзінае, што ратуе, это экспорт, што мы прадаем за валюту прадукцыю ў Еўразіяс. І таму лягчэй тут, калі прыходзе ўжо пакупнікоў валюта, то ўжо тут у нас для сваіх разлікаў, для інгрэдыентаў, для тары мы ўжо маем валюту.
Тым часам Нацыянальны банк на суперак Лёгіцы працягвае ўмацоўваць беларускі рубель. На 5 траўня вызначаны новы афіцыйны курс – 3007 рублёў за 1 даляр.
Ну а зараз наша пытанне. Хто, на ваш погляд, разбагацее на валютным на валютным крызісе? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем узяць удзел у апытанні на гэтую тэму і сярод варыянтаў прапануем такія адказы кіраўніцтва краіны, банкі, спекулянты. А во што на гэтую тэму думаюць гамельчукі?
Мне кажется, банкиры и валютчики, которые скупают и перепродают. Не конкретные банкиры люди, а банк как сама организация, то есть продавая валюту по более дорогому курсу, например, предприятиям.
Черные менялы, я так считаю.
Не, что значит черные менялы? Это несчастные люди, которые хотят выживать. Банкиры вот кто. Все деньги у них в основном находятся. Вот поэтому они и руководят всем.
Видя, что государство не спешит эту проблему решать, то можно сказать, что отдельные чиновники, которые близки к золотовалютным резервам. Это раз. Второе, если кому повезет из черных менял, их не прихватит милиция, то, конечно, они тоже погреют руки.
Менялы и чиновники, это точно.
У меня валюты нету, поэтому я не знаю. Я к этой категории не отношусь. Я вообще не понимаю эту ситуацию, почему так получилось.
Теневая экономика, на мой взгляд, поскольку в обменных пунктах валюта отсутствует, а курс сохранен. Поэтому никто туда деньги не несет. Но этим пользуется черный рынок.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
Те, кто будет заниматься обменными операциями. У кого есть доступ к средствам? Чиновники, те, кто в руководстве находится, предприниматели, у которых есть доступ и связи с нынешним правительством.
Банкиры, чиновники и бизнесмены сыграют на курсы валюты.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
С моей точки зрения, валютчики, наверное. Ну, предприниматели тоже кое-какие. Вёртки.
Кто такого грошей много?
Ну, только не народ бедный.
Хто, на ваш погляд, разбагацее на валютным крызісе? Гэта былі меркаванні гамельчукоў.
На кого разлічвалі козлы? Замбіраваны гестапавец. Вы ўжо рускія. Пра гэта і пра тое, як далучыцца да пятай калёны у новай перадачы званочкі.
Дыялёг Яна Максімюка са слухачамі ў званочках неўзабаве, а мы пераходзім да галоўнай міжнароднай тэмы. Некаторыя дэталі, якія выплылі на паверхню пасля ліквідацыі лідара Аль-Кайды Усамы Бін Ладена, спарадзілі напружанасць паміж Злучанымі Штатамі і Пакістанам. Задаецца пытанне, як сусветны тэрарыст нумар адзін мог жыць у Пакістане, амаль не хаваючыся. Ля мікрафону Юры Дракахруст.
Сядзіба, у якой жыў Бін Ладен і дзе ён быў забіты, месцілася ў невялічкім гарадку Аббатадзе, непадалёк ад ваеннай акадэміі. Лідар Аль-Кайды не баляваў, не карыстаўся нават інтэрнэтам, але, на думку экспертаў, уяўляецца малаімаверным, што спецслужбы Пакістану не ведалі, хто жыве ў вялікім маёнтку ў малым гарадку. Тым больш, што па некаторых звестках Бін Ладен жыў там апошнія 5 гадоў. Такія меркаванні выказаў Джон Брэннан, кіраўнік аддзелу адміністрацыі прэзідэнта ЗША, адказны за барацьбу з тэрарызмам.
Я мяркую заўчасным выключаць магчымасць таго, што былі людзі ў Пакістане, магчыма з урадавых колаў, якім магло быць вядомае месцазнаходжанне Бін Ладена. Мы нікога зараз не абвінавачваем, але мы хочам даведацца, ці так гэта.
Пра ступень недаверу паміж саюзнікамі сведчыць расповед дырэктара ЦРУ Леона Панетты часопісу «Тайм». Паводле галоўнага амерыканскага разведчыка, пакістанскі бок не паставілі ў вядомасць пра аперацыю супраць Бін Ладена, асцерагаючыся, што інфармацыя ад пакістанскіх чыноўнікаў можа пратачыцца і паставіць пад пагрозу ўсю аперацыю. Пакістанскія афіцыйныя асобы віталі смерць Бін Ладена, пры гэтым адкідаючы абвінавачванні ў тым, што пакістанскія спецслужбы былі занадта некампетэнтныя, каб злавіць лідара Аль-Кайды, ці наадварот, ведалі, дзе ён хаваецца, але не хацелі нічога рабіць. Міністр замежных справаў Пакістану Салман Башыр падкрэсліў, што яго краіна адыгрывае ключавую ролю ў барацьбе з тэрарызмам і што ЗША скарысталі пакістанскую разведную інфармацыю, каб знайсці і забіць Бін Ладена. Ён выказаў глыбокую заклапочанасць паведамленнем аб характары амерыканскай аперацыі і заявіў, што аднабаковыя несанкцыянаваныя дзеянні не павінны стаць нормай. Прэзідэнт Пакістана Асіф Алі Зардары ў інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост» таксама адхіліў абвінавачванні, паводле якіх Ісламабад хаваў тэрарыстаў, якіх шукалі Злучаныя Штаты. Аднак тое, што Бін Ладен шмат гадоў быў няўлоўным, хаваючыся ў Пакістане, выклікала пытанні не толькі ў амерыканскіх палітыкаў. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жюпе сказаў, што яму цяжка паверыць, што вялікі маёнтак Бін Ладена мог заставацца незаўважаным у малым гарадку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон запатрабаваў, каб пакістанскія ўлады патлумачылі, як Бін Ладен мог жыць незаўважаным у Аббатадзе. Праўда, ён адзначыў, што гучная сварка па гэтым пытанні з Ісламабадам была б не ў інтарэсах Лондону. З гэтым меркаваннем згодны і афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонер.
Тое,
што адбылося ў нядзелю, шмат у чым было вынікам шматгадовага супрацоўніцтва. Мы лічым, што працяг гэтага супрацоўніцтва адпавядае не толькі даўгатэрміновым інтарэсам Пакістану, але і нашым інтарэсам нацыянальнай бяспекі.
Это быў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Однако «Свобода» сообщила, что какой-то там депутат Бундестага там шествовал над нашим заключенным. Я вот хочу через вашу «Свободу» ему посоветовать другое. Пусть он не беспокоится нашими заключенными. А пусть беспокоится тех, которые в майские праздники в Гамбурге, побитые дубинками, арестованные, политые водометами. Вот пускай он о ком беспокоится, берет средства. Чего ему соваться сюда?
РТР «Планета» у своих вестях подало пространный сюжет ухваления отражения казацкого руху, казацкого войска у России. Пригожий расповед, и напроконцы казаки после параду у величезного помника Екатерине Великой. При ее эмоц казацтво зазнало и служило отдано, и наводило парадок нагайками на просторах величезной империи. А белорусов Литвину императрица российская родила холопами у российских вельмож, забирала безумными нагайками веру, религию нашу от Бога, униятство, забирала божницы униятские.
Но мы отметили 25 лет трагической даты Чернобыльской катастрофы. И вот Лукашенко в этот день совершал поездки там в загрязненные районы. Ну и, конечно же, рассказывал, что там можно кушать продукты и то, и все. Конечно, все это можно было бы поверить, если бы нашим чиновникам на стол поставлялась продукция из тех загрязненных районов. Пускай бы они кушали и показывали народу, что продукция не опасна для здоровья. А так они, конечно, себе заморские фрукты, деликатесы за счет народа покупают и едят в неограниченном количестве.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. Наста Положанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супроть закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день! У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у сераду и повторяется в неделю. Сегодня начнем нашу передачку нетипово. От отказов на тяжкие питания и претензии. Эти телефонования пришли до нас давновато, але мне все не хапало часу, каб отказать на их. Питания я завсёды отсовывал под конец звоночков. И наогул здаралося так, что иншие темы вытесняли их с передачи тыдень за тыднем. Тому сёння я схапіўся за хітрасць і пастанавіў адказаць на самым пачатку.
Ян Максімюк, на каком языке разгаварываеце вы і ўсе другія? Ведь это не беларускі язык. Я ў школе изучаў беларускі. Например, Венгрія, заўсягдра Венгрія на любом языке, а вы бугорщина. Какая же это бугорщина? Что там бугру много? Или, например, водитель, шофер, а вы кировцы, как кировцы, какие кировцы, что вы искажаете белорусский язык?
А який это язык узялися искажать вы? Я так и не допьял. До ваших парадов, однако, мы не прислухаемся. Бо наша и ваша белорусская мова, это, так сказать, розные мовы у навуковых и шмат яких інших относинах. На конт вугорщины. В Угорщине миновито, а не Бугорщины. Не усюды называют эту Украину Венгрия. На сам реч, так называют ее только у России и Польши. Украинцы кажут в Угорщина, чехи – Мадярско, англичане – Гангары, немцы – Унгарн, французы – Онгри. Так что выучайте замежные мовы, але почните с белорусской. Добра?
Свобода. Не зразумею, что такое пятая колонна. Гэта кличка, ці псевдонім які. Ніхто не може об'яснить. Гаворыць, это, наверное, связано с войной, что во время войны было. Может, поэтому люди хватают сахар, масло, чай. Просто нема покоя. Кожный день из счастья. А теперь появилась эта жудасная колонна. Кто такое придумал? Страх наводит на людей. Ти настанут кали покой. Подумать надо о психике людей. Слухачка, город Минск.
Пятая колонна? Гэтак кажуць пра нейкіх затоеных шпіёнаў або сабатажнікаў, якія да часу сядзяць ціха, а потым, калі надыходзіць іх час, пачынаюць сваю падрыўную дзейнасць. Тэрмін «пятая калёна» узнік у часы грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Войскі аднаго франкісцкага генерала ішлі чатырма калёнамі на Мадрыд, які баранілі рэспубліканцы. Гэты генерал, называўся ён Эмільё Моля, сказаў па радіё, што вось гэтыя чатыры калёны атрымаюць падмогу ад пятай калёны прыхільнікаў генерала Франка, якая знаходзіцца ў падполлі ў самым горадзе. З гэтага часу так і засталося. Пятая калёна, як акрэсленне нейкіх затоеных падрыўнікоў і падпольшчыкаў. А вось самае цяжкое пытанне, якое прыйшло зусім нядаўна.
Паважаны Ян, мне вельмі патрэбна валюта. Падкажыце, як запісацца ў пятую калону? Наш правадыр казал, что им платят еврами и долярами. Возьму и фунтами. Я российскомовный, але амаль без словника разбавляю с вами, пригадавший школьный запас. И вельми задоволены, что у президента это отрымливается горш. Лявон с Бобруйского болота.
Прабачьте, але тут я вам шмат дапамагчы не могу. По-моему, с гэтым пытанням вы повинны звернуться до нейкага генерала. У армии, милиции, або, хутчэй за ўсё, у КДБ. Яны пра пятую калёну павінны ведаць больш, чым звычайныя смяротнікі. У маім нататніку, на жаль, няма запісаных тэлефонаў ніякіх генералаў. Гаворым, што хочам. І слухаем саміх сябе потым у эфіры. Падумавай, што гаварылі мы больш-менш культурна і без лаянкі.
Недавно по белорусскому радио передали, что у нас 500 тысяч инвалидов. Французская пресса вычитала, что у Франции их 50 тысяч. Кто ж до этого довел, что у нас в Франции такая розница? Сергей Норман, белорусский проповедник.
А жертвы все растут, растут. Личные жертвы Лукашенко. Его опять, его список. Черный список могильщика пополнился еще одной замечательной личностью. Это мама Дашкевича. Вось уже скольки людей набралось в его списке. Была Ольга Козулина, теперь уже мама Дашкевича.
Дело сфальсифицированное Дашкевичем, но ведь и задает вопрос, для чего? Хочу сказать, достойно быть змагаром за свободу Беларуси. И эти змагары сделают то, что достойно будет быть белорусом. Беларусь будет жить достойно.
Мне сорамна за Беларусь, якая мае кіраўніка, які па-хамску абражае не толькі сваіх грамадзян, але і кіраўнікоў суседніх дзяржаў, у тым ліку і старшыню камісіі Еўразвязу. Няўжо на хама не маў правы? Якая ганьба!
Уважаемая свабода! Вот все на Лукашенко, что он обозвал какого-то чиновника западного там козлом. Боже мой, да помнитесь вы, как госпожа Новодворская лила на Лукашенко, я уже не помню, ну просто вот не выдержала. Такие слова, Бог мой святой, и это по вашей же свободе было передано. И никто не отозвался этой госпожи, что ж ты так ображаешь нашего президента? Ведь Лукашенко выбрали большинство голосов. Ну, який он не ее, но мы его выбрали. И что ж так зневажать? Ну, весь народ. Увесь. Я считаю тут нечто неправильным. Ён их обозвал. Ну, обозвал, так высадите его. Ну, госпожа Шневодворская, по вашей же свободе, уже так его ображала. Так колхозник некий там. Я горжусь, что я колхозница. Я горжусь. Я колхозница. Я не отрицаюся. Но любить таких господ, как Новодворская, может, и самый Бороза, не собираюсь.
Доброе утро, Свобода. Хамские высказывания господина Лукашенко в адрес известных политиков типа карлики, козлы, быки и тому подобное вызывают возмущение у любого нормального человека. Однако на что рассчитывали награжденные этими ярлыками, заигрывая годами с белорусским диктатором? Их ведь вполне устраивал беспредел по отношению к гражданам Беларуси, имеющим собственную точку зрения на происходящее. Вероятно, господа чужестранные политики преследовали интересы своего будущего бизнеса, интересы своих родственников, знакомых, в лучшем случае мифические интересы своих государств. Сожалею о случившемся, но, может, этим униженным уже стоит делать хоть какие-то выводы?
Добрый день, говорится Стас Семенович. Товарищ главный начальник Беларуси и ваши помогатые лукашисты, до каких пор вы будете преследовать наши любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива»? Вы своими лукашистскими действиями позорите наш народ. Ваши действия напоминают нам фашиста Гитлера и его помогатых. Подумайте за себя, своих детей и внуков. Час приближается расплаты за свои действия. Куда вы думаете бежать после отстранения главного начальника Беларуси? Я уверен, вас найдут, где бы вы ни прятались. Любимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», я всегда был с вами и остаюсь верно до последних дней жизни. Живе родная Беларусь!
Вчера послухала последнюю передачу «Звоночки», где между делом Ян Максимюк уставил некого зомбированного гестаповца. Очень страшный голос такой, аж не по себе как-то мне стало, что... И хочу сказать этому гестаповцу, который угрожает, что уничтожит всех, поглядись, фашист, сколько за вами трупов, сколько за вами крови уже. Вы ж николи не отмыетесь от этой крови. И душа ж ваша будет на потельне. Вот, и будут поджаривать. И будут эти люди невинно убиенные подливать туда. Это тебе мафия. Ты ж будешь как в уш на сковороде крутиться. Мафия ж и так не дает поднять людям голову. Вы ж нас нищите уже на протягу 17 годов. Мы ж не ведем, как мы еще живые. Так уже, так что же это за країна? Бандиты? Мафия бандитская? Так знищите нас и знищите и сами себе, сами подохните. Кого же вы будете грабить уже тогда и убивать больше, если всех знищите?
Дороженькие так званые белорусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать, волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Барматуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. Пьяные разговоры и песни во дворах, как у нас в России. Полно же уже девицу-то нетронутую себя корчить. Клейма русского уже негде ставить. Вы уже русские. Так смиритесь уже скорее, что ли. Примите наш рупь. Прихватизируйте российским олигархам то, что еще цены у вас имеют. Да цены-то у нас на сахар, бензин и гречиху ниже. Видите, уже плюс. А президента вы такого заслуживаете, как и Россия медвепута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Но нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. Спасибо. Говорил русский.
Дякую, что... показали на весь свет это велизарный секрет Европейского гуманитарного университета. Господар Анатоль Михайлов, не ведая белорусской мовы, коли читая навод по паперце, это скажет каждый наставник, кто слухал его. И в этом весь секрет антибелорусской такой политики ЕГУ. Коли человек академик на протягу нескольких десятков годов живучи у Беларуси и займаючи пост такого университета, не умея говорить по-белоруску вольно и свободно, а только читать и пробачьте бекать, как говорят в школе, то такие и вузы эти.
Віншуем узнікаў совісці з 1 маем. Жадаем, хто пасадзіў іх, хай пасадзяць таго места іх. Уключила телевизор. Думала, что будут выступать в Гуцпалат. Видно, сидят еще у спису. Выключила это ихний пляж и пошла слухать звоночки. Смех и горе, все тут. Не ошиблась, что Ларису посадила у кресла премьера. И она посоветовала, как не хватали крупы, бо там моль водится. Так они уже со склада их привозят. у магазины. Только гречка перепаленная у печи. Кларисе вопрос. Кольки годов Мясниковичу? Бо по твару не определишь, только по делам. Нечто не видно его на Комаровке. Сидоровский так часто бачили. Усе цены реагировал. Нечто не слышно его. Где он? Слухачка, город Минск.
Мне подается, еще до конца все это не разведывали. Думаю, что разведаю вельми худко. Могилы старых ветеранов продаются блатными, шерстяными, социально близкими, вот, и выкапывают кости, кости собаки грызут, да, потому что нечего. Ну и вот, не могу никак найти тестя и тещу свою.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталий Ромашевский и Ярослав Романчук. Наста Положанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечит массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрать закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджение. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку передачи пачнем з нашага конкурсу на тэму «Што незалежнасць Беларусі значыць у маім жыцці». Прыйшло даволі шмат тэлефанаванняў на наш конкурс, што, зразумела, вельмі мяне радуе, але адначасова і ставіць перад цяжкой дылемай. Што рабіць? Пускаць сёння, скажам, 10 тэлефанаванняў, а праз тыдзень усяго адно ці два? Калі тыдзень выпадзе нам, так бы мовіць, худы на конкурснікаў? Раз ужо памятаеце, выпаў такі тыдзень, што мы мелі ўсяго адно тэлефанаванне на конкурс. А таму я вырашыў так. Сёння разыграць прымач паміж 5 званочнікамі, якія нам назвонілі пра незалежнасць раней за іншых, а самыя познія тэлефанаванні адкласці на наступны тыдзень. Так бы мовіць, зрабіць падстраховачны запас. А таму прашу не хвалявацца тыя асобы, якія пазванілі нам пра незалежнасць, але ў гэтай перадачцы сябе не пачуюць. Вашы званкі будуць праз тыдзень. А зараз згаданыя 5.
Незалежность для меня – это, прежде за все, незалежный человек. И незалежность, как мне думается, закладена у нас на генетичном уровне. Что такое соправдная незалежность? Я доведалась из эссе Владимира Орлова. Незалежность – это на початку 90-х годов минулого стагодия. На счастье и на горе для себе я все життё змагалась за особистую незалежность, якая осведомлялась мною, как справедливость. У 3 годы я не погодилась перейти разом с батьками и старейшими сестрами и братом у новую хату, якую тата побудовал, вернувшись с войны. Меня туда забирали гвалтом, але я верталась у хату, где я народилась, и в рэшце рэшт я выгадывалась у своих теток, маминых сестер, у хате на подпорах и земляной подлозе. Я не пошла в 5 класс средницкой восьмигодки, а миновито в той год увезли обовязковое восьмигодовое научание, потому что я уже давно марила пасти в старцевскую 10-годку, где учились мои старейшие сестры и брат. До нас домой приезжали с уговорами с восьмигодки. Мне не хотели заличивать 10-годку. Так прошло 2 тыдни. Але, так как я была выдатницей в учебе, меня, мабуть, не хотели стратить. И я все-таки пошла учиться в школу, у якую хотела. Вспоминаючи зараз той час, я удячна своим батькам, простым селянам, якія были цалком на моем боку. А это значит, что это незалежность у меня. От их, да еще от других.
народной слуцкой земли. Вспоминается конец 70-х. Я працювала в загадчицей секции в великом магазине, где 5 секций. Нас зазвичай примушали працювать кожну опошню неделю месяца для виконання плану, який редко коли виконувався. І ось у студені, коли гандаль одзенням наогул на нулі, я попередила директора магазина, що моя секція на працу не вийде. І що відбулося? Лишнє буде говорити, що було потім. З мянушкою забастовщиця я допрацювала до розвалу горпромгандлю. Од усіх подій, які відбулися в Білорусі за опошні 20 годов, і порівнальним ні з цим відчувальним щастя було підписання біловестських погодненнів. Так я тоді гэта адчула, так я это лічу і зараз. Мої дочки, зяці, твої внуков, незалежні люди, їх особиста незалежність, разом з особистою незалежністю мільйонів білорусів, врешті-решт приведе до справжньої незалежності Білорусі. Живе Білорусь! Раїса Миколаївна, город Могилєв.
Что такое независимость страны для меня? Независимость страны, граждан страны, будет тогда, когда из голов исчезнет, сверху виднее. Я начальник, ты дурак. Каждый кулик должен знать свое болото. Молчать, дрожать, бояться. Когда в обществе безопасно существуют и левые, и правые, и, простите, фиолетовые. Для меня независимость страны в первую очередь зависит от независимости граждан этой страны от чиновничества и государства. И наоборот, когда гражданин уважает себя, не мешает жить соседу, гордится культурой, страной, тогда и соседние народы, и страны будут уважать тебя, твою жизнь, твою культуру, твою религию, твою страну. Дякую, Юрас Новик.
Город Соск, Анатолий Балакир. Независимость Беларуси – это Беларусь без Лукашенко. О чем можно говорить, когда 17 лет у власти черная хунта? Для себя и своей вертикали они сделали неограниченные возможности управлять и воровать, лгать и унижать тех, кто думает не так, как им хотелось бы. Для таких, как мы, они ввели контрактную систему, запрет на свободу слова, действий, уличных шествий. Закрываются независимые средства массовой информации – лучшие представители Беларуси посажены в тюрьмы. Их увольняют с работы и вузов. Они уезжают за границу. И это сильная, процветающая Беларусь. Только после падения этого режима мы сможем говорить о свободе и независимости. Ну а пока наш страх помогает нашим врагам. И бессмысленно винить обстоятельства или других людей в грехах, которые совершили мы сами.
Для меня, жихара Беларусь, незалежностью родной краины является самостоятельность. Отсутствие подпадкования, коли ніхто зверху не загадывает, як і што мне рабіць, як думаць, якіх поглядаў мне прытрымліваецца. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падразделяецца на два аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але што, што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расійцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная, бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічнай Расіяй. І тым не менш, браты і сёстры, айчына выглядае на тое, што яна сапраўды ў небяспецы. Таму, браці беларусы, заклікаю вас, не пакідайце мовы роднай, каб не ўмерлі. Хоць родную мову зараз менш чужаюць, як, напрыклад, гадоў 20 таму. Але тым не менш трэба яе развіваць, бо калі забудземся на мову, на адзін з найвялікшых нацыянальных нашых скарбаў, то не будзе і нацыі, і тым больш незалежнасць. Незалежнасць ад улады гэта як у касі камоцкай. Моя свобода под белым стягом, червоной стужкой. Для меня незалежность от улады – это с большести стан души, коли я могу зазуметь, что ничего никому не повинен. Неважно, каких политичных поглядов ты притримливаешься. Головное, как бы тебе было свое разумение незалежности родной краины. Что дала мне, моей семье, моим своякам и сябрам белорусская незалежность? Для меня белорусская незалежность – это, во-перше, натхнение на новые махчимости, натхнение на развитие, на здобытие, а дакладней вяртанне свайго, роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Такая вялікая і славутая нацыя, як беларусы, атрымала сваю краіну. І хоць зараз Беларусь не такая, якой хацеў бы я яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая Беларусь, стане такой, якой я яе бачу у сваіх думках, сапраўды незалежнай. Жыве Беларусь, веру будзе жыць заўсёды, і пагоня сэрцы будзе нашай акрыляць. Мікола Змянску.
На питання Яна Максимюка, яким чином Білорусь можна долучити до Сполучених Штатів, відказати не можу. А ось на конкурсне питання. что для меня означает незалежность Беларуси, поспробую отказать. Одразу скажу, что ни для меня, ни для моих сябров и знакомых незалежность в том выгляде, что мы теперь маем, ничего не знать. Бо не маю я для простых людей. Не было я до 91-го года, не маю теперь. Як ранее нас дурили, дурить и теперь. Як раней нас тримали, пробачте, за дурней, і тепер тримають. На всю Беларусь у нас усього один незалежний. Самі ведаєте хто. Тільки він може отаясамить свою персону з незалежністю Беларусі. Тому він призначив себе головним боротьбітом і головним незалежним. А усі остатні цілком залежить тільки від його. І він уже усіх закабалів і захмутав. І ми для його, що бидло. І він забрав у людей навіть те, чого не давав. Маю на увазі льготи. Йому нічого не варто образить і обозвати нормальних людей ворогами, одморозками, подонками та негодяями. У нас нема свободи слова. Грубо порушаються права чоловіка. А коли сказати докладній, нема у нас ніяких правов, окрім права бути жабраками. Дек об якої незалежності можна вести говорку. Особисто я незалежним себе не відчуваю. Що я отримав від такої незалежності? Да нічого. Дирку від бублика. Полоцк, Владимир.
Ось так, знову чекає мені тяжкое рішення, бо кожне телефонування було по-своєму цікаве і значне. Але, після непротяглих хістанняв, я постановив присудити сьогоднішню узнагороду Раїсі Миколаївні з Могильову. Віншую. Калі ласка, Раїса Миколаївна, позвоніть нам і покиньте указання, як вам найлепш передати вашу узнагороду. А усім іншим нагадую, наш конкурс протягнеться до кінця літа. Звоните, рассказывайте про то, как незалежность поуплывала, або и не поуплывала на ваше життё. А мы будем давать кишенные примачи марки Эдисон по одним на тыдень.
Доброе утро, Радио Свобода. Сегодня 1 мая. Вы знаете, это еще и мой день рождения. А имя мне дали в честь 9 мая, когда я, так сказать, прибыла домой. Конечно же, уже нет тех красок и ощущений этого дня, как в детстве или юности. Все осталось где-то там. Зато знаете, что осталось неожиданно неизменным и актуальным? Знакомые с детства так называемые голоса. То есть и вы, Радио Свобода. И представляете, какой неожиданный от вас и конкретно от Яна Максимюка я получила подарок прямо ко дню рождения. Радиоприемник. Вот такая для меня произошла трогательная связь. Хоть Ян об этом и не знал, огромное ему и вам всем спасибо.
Примите пожаданье всего доброго от редакции Радио Свобода. И звоните нам далей. Нават тады, калі ўжо атрымаеце новы прымач. Вось 1 траўня мае дзень нараджэння яшчэ адна асоба, якая піша нам каментары на наш сайт пад гукавымі файлами званочкаў, якія мы выставляем у інтэрнэце штотыдзень. Гэтая асоба, якая паіменавала сябе Галінай, папрасіла нас, каб мы на яе дзень нараджэння далі поўнасцю мелодію, якая суправаджае нашу перадачу на пачатку і пад канец. Выконваем яе просьбу. При нагоде зазначу, что часам мне думается, что Виктория и Галина – это одна и та же самая особа, а часам, что две разные. Як бы оно ни было, сегодня не будет традиционного закончения, где я подаю номер нашего телефона. Вы и так его ведаете. А будет полностью мелодия звоночков. Одна хвилина и 30 секунд. С вами развитывается Ян Максимюк. До встречи, простый день. Thank you.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.